Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. И я приветствую нашего гостя Наталью Самовер, координатора общественного движения «Архнадзор». Здравствуйте, Наталья Владимировна. И по телефону в нашей программе участвует Кирилл Болдырев, жилец, бывший жилец уже, дома на 5-й радиальной улице в Москве, дома, где находился Народный музей писателя Венедикта Ерофеева. Вот о сносе этого дома, его не вполне точно называют дачей Муромцева, мы будем говорить сегодня. Работает телефон прямого эфира для всех регионов России 8-800-200-2212. Вы можете высказать свое мнение или задать вопрос. Звонки из домашних телефонов на этот номер бесплатные. Уточню, что неверно было бы обсуждать только снос одного дома, потому что это часть большой проблемы противостояния власти и общества, правоохранительных органов и тех, кого они призваны охранять. Это противостояние становится все острее и доходит до таких битв, как в Царицыно. Ну, давайте начнем с фактов. Кирилл, вам первое слово. Расскажите, пожалуйста, что произошло 7 марта.
Да, конечно, 7 марта... В 6 часов утра пришли неизвестные люди в форме, не представившись, не предоставив никаких документов. С учетом того, что жители предоставляли документы, что планируется в ближайшем будущем, 15 марта, судебное разбирательство по дому. Начали сначала оттеснять жителей вглубь дома, начали ломать забор строительной техникой, потом вскрыли машину. И дальше пошел силовой захват, где людей выкидывали со второго этажа дома, удаляли корреспондентов, то есть было очень много различных правонарушений, уголовного, в частности Уголовного кодекса Российской Федерации. И по результатам две девушки сейчас находятся в больнице, одна из них моя сестра Анфиса Болдырева. У них множественные ушибы, сотрясение мозга и другие повреждения. Вот. Это вкратце. Конечно, если более глубоко затрагивать эту тему, то там, конечно, об этом можно рассказывать очень долго и очень много, потому как, конечно, произошедшее просто, мягко скажем, находится в неправовом поле.
Наталья Владимировна, вы были свидетелем погрома или сноса дома, не знаю, как это называть. Что вы обо всей этой истории думаете?
Я подъехала немного позже, чем все это началось, и дальше я простояла около 8 часов за оцеплением, видела, конечно, снос дома, видела, как задерживали силовым образом, выносили несопротивляющихся людей с участка, из периметра охраняемого милиции, как и грузили в машины и увозили. Я думаю о том, что это было совершенно несоразмерное применение насилия, это во-первых. Люди не оказывали сопротивления, и очень показательно то, что потерпевшие девушки, молодые, двум девушкам по 20 лет всего, они очень хрупкие, там, ну, килограмм по 45 каждая. Их очень легко было швырять, как мешки, они ничего не весят. И, а что касается того, было ли это насилие вообще как-то обосновано, то я полагаю, также нет. Вот Кирилл уже коротко упомянул о том, что на 15 число намечено судебное заседание по иску Кирилла о признании права собственности на квартиру в этом доме. То есть бульдозер в ночь на 7 марта сносил спорное имущество.
Интересно, что это ведь не просто жильцы охраняли дом, а возникло целое движение, сформировалась такая группа молодежи, отстаивавшая его. Кирилл, как она сформировалась? Это поклонники Венедикта Ерофеева в основном?
Нет, это не только поклонники Венедикта Ерофеева. Дело в том, что у этого дома очень богатая культурная традиция, которая сформировалась уже на протяжении довольно длительного времени. Регулярно проводились различные культурные акции, культурные мероприятия, и театральные, и музыкальные, и литературные, на которые приходило множество людей. В частности, в доме действовали кружки детской самодеятельности, театр, в котором, в частности, я участвовал. Мы там шили костюмы, причем сами все делали. Вот вся мастерская, к сожалению, сначала пострадала от огня, а потом ее просто-напросто уничтожили. И в доме было очень много гостей. Вот сейчас у нас год учителя. Учителей было очень много. То есть вот из нашей театральной группы это молодые люди от 20 до 26 лет. Это около 10 преподавателей различных предметов. Это будущая интеллигенция России, это те, кто будут в будущем. Во-первых, у них должно быть определенное отношение к государству. Государство должно их защищать, они должны это понимать. Они столкнулись со всем обратным. Это что касается вот молодежи, то есть это различные слои. И это не только поклонники Венедикта Ерофеева. Конечно, были люди, которые просто отозвались, вот когда дом сгорел, приходили всем миром фактически, спасали, помогали спасать музей. И также, конечно, старые друзья, то есть это очень большая группа людей. У нас в группе ВКонтакте 250 человек. Я думаю, что реально защитников, конечно, гораздо больше.
Я хочу напомнить, ведь на этой неделе исполнилось 25 лет со дня прихода Горбачева к власти, а одним из самых ярких событий первого периода перестройки было противостояние, очень похожее на то, что происходит сейчас вокруг дачи Муромцева, только не в Москве, а в Ленинграде. Тогда такие же молодые люди протестовали против перестройки здания гостиницы «Англитер», тоже вставали против бульдозеров и тоже им говорили, что здание не представляет ценности, а то, что здесь покончил с собой Есенин, не основание его сохранять. Не знаю, обращали ли вы внимание на это совпадение, может быть, так повторение, сказал, истории. Ну, а история это кончилась тем, что рухнул режим той страны, начальство которой посылало бульдозеры на защитников Англитера. Возможно, мы и сейчас видим вот такое зарождение движения молодежи за перемены, серьезные перемены в стране. Наталья Владимировна, какое у вас впечатление?
Да, я думаю, примерно так же, как и вы. Конечно, зарождение гражданского общества в России начиналось с неполитических движений, с движений в защиту культуры и экологии. И сейчас мы наблюдаем то же самое. При том, что в нашей стране умерла публичная политика, и политические движения как таковые очень слабы, наращивают свои силы неполитические движения, в том числе в защиту культурного наследия. И то, что произошло на даче Муромцева, это, конечно, очень серьезный сигнал для власти. Собрались люди, которые не требуют власти, которые не выдвигают политические требования, но они выдвигают совершенно отчетливые гражданские требования. Гражданские требования состоят в том, что власть, соблюдай, пожалуйста, свои законы. Власть, контролируй, пожалуйста, свои силовые органы. Власть, уважай, пожалуйста, своих граждан. Это очень простые требования. Если власть адекватно на них отреагирует, это значит, что если власть отреагирует на них неадекватно, боюсь, что это проблема власти.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем первые звонки в нашу студию. Андрей из Москвы. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Я хочу пожелать всем мира, добра, любви, тепла, чтобы все люди дружно жили, вообще все счастливы были. И, конечно, чтобы оставили свои права, это все правильно. Но что по поводу прав, то, конечно, я хочу сказать, что у нас есть право избирательного голоса. Вот в будущем, когда сейчас такая власть, которая единая одна партия, которая закон, что дышла, куда повернут, туда и вышла, они сами под себя пишут законы, они сами своих людей, как мне сказал один представитель власти, знаете, что мне сказал? Он сказал, поздно дергаться, уже все давно расставлено по местам, никуда вы, демократы, не денетесь. Вот. Но демократия еще имеет корни в России, и она придет еще к власти. И поэтому вы в будущем голосуйте за демократов, смените это правительство, и у вас будет свободная жизнь, потому что мы же жили уже при Ельцине, мы свободно дышали, мы говорили, что хотели, мы по телевизору смотрели, что хотели, мы дышали, мы были свободны, а сейчас, что сейчас происходит, это все пройдет, и скоро очень выборы. Голосуйте за демократию, вот и все.
Спасибо, Андрей, за ваш звонок. Это было мнение нашего слушателя Андрея из Москвы. Вы знаете, произошел смешной случай на днях, когда командир ОМОНа Вячеслав Хаустов согласился ответить на вопросы граждан на сайте «Газета. Газета» и получил столько неудобных вопросов о действиях ОМОНа, в том числе и по разгону людей у дачи Муромцева, что в последний момент вчера вот отказался от общения с народом. Кирилл, будь у вас возможность задать ему вопрос, что бы вы спросили?
Конечно, в первую очередь, за что избивали людей? что они такое нарушили, какой они такой закон нарушили, что их просто без объяснения причины, почему сотрудники не представляются, ни одной бумаги не было показано. И один, причем это записано на камеру, один из сотрудников милиции говорит, когда ему спрашивают, покажите документы, причем это пресса спрашивает, вы обязаны по закону милиции предоставить документы. Он говорит, нет такого закона. Для них нет просто законов. Это люди вне закона, и надо с этим что-то делать.
Наталья Владимировна, у вас есть вопросы к командиру ОМОНа?
Да, пожалуй, у меня такие же вопросы, как у Кирилла. Я не уверена, что те сотрудники, так называемые космонавты в шлемах с дубинками, которые там были, это были, собственно, ОМОНовцы. На них была нашивка «Оперативная рота». Но даже если это не были ОМОНовцы, по методам своих действий они ничуть не отличались. Это были люди, которые кидались на 20-летних девушек, хватали их и кидали их с размаху об землю так, что у девушки получили телесные повреждения. Проблема в том, что сотрудники очень многих силовых органов считают, что их полномочия избавляют их от необходимости следовать закону и уважать права граждан. Это очень странно, и так не может быть в цивилизованной стране. И начальники силовых органов должны понимать, что то, что их подчиненные ведут себя таким образом, это характеризует их как людей, не справляющихся со своими должностными обязанностями.
Ну вот, мне кажется, еще один важный вопрос. Не знаю, может ли ОМОНовец на него ответить. Вопрос, кто за всем этим стоит? Неужели просто там музей Царицына, который хочет сделать на этом месте площадку для уборочной техники? Вот мне верится с трудом, но хотя бы судя по энтузиазму, судя по тому, что поджог был, но возникает подозрение, что тут замешаны большие деньги и большие коммерческие интересы. Кирилл, какие у вас соображения?
Да, к сожалению, этот вопрос остается за 7 печатями. И журналисты, много кто пытался выяснить, кто же действительно стоит за этим всем. И очень скудная информация, к сожалению, которую даже в связи с тем, что она до конца не проверена, нельзя озвучивать. Дело в том, что постановление о стоянке уборочной техники было выдано сроком на 11 месяцев и 28 дней. Это что значит? Подразумевается следующее. Территория просто вся зачищается, вырубается старинный сад, все асфальтируется и готовая площадка для стройтехники, для строительства. А затем просто через те самые 11 месяцев 28 дней, а может быть и ранее, там разворачивается какая-то глобальная стройка. Нам сразу следовало догадаться, что мы следующие, потому что через забор от нас старая стоматологическая детская поликлиника была, которая 20 лет никого не интересовала. И за месяц до пожара приехали бульдозеры, ее сравняли с землей. Это была очень красивая постройка 1920-х годов, такой одноэтажный бревенчатый домик. Вот. И, собственно, они зачищают все вокруг, видимо, для какой-то глобальной стройки. Но никаких планов никто никогда не видел и не может добиться.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости – координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер и жилец снесенного дома дачи Муромцева Кирилл Болдырев. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем еще один звонок. Геннадий из Ленинградской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Кирилл, я бы у вас вот хотел спросить следующее. Значит, как вам взамен снесенного дома дают какое-то жилье, квартиру? Если дают, то какое? Или вас выбрасывают на улицу? Спасибо.
Алло.
Да, Кирилл, вы слышали вопрос? Да. Геннадий спрашивал, да, конечно, есть ли у вас жилье?
Угу. Ситуация следующая. Во-первых, мы... Естественно, нам ничего никогда не предлагалось за этот дом, но мы ничего не просили. У нас основное требование было, раз мы никому за последние 30 лет были не нужны, и даже просьбы государства у нас были в 90-х годах. Отец был, он старший научный сотрудник, у него была зарплата в $30. Семья у нас тогда состояла из 4 детей, и было очень трудно жить. А это еще и связано с тем, что приходится и ремонтировать дом, и то есть это на самом деле совсем не как не дешево и довольно сложно. Вот. Власти говорили, вы к нам не относитесь, вашего дома не существует. Мы обращались официально и в Царицынский парк, в частности. Мы никому были не нужны. Вот. И сейчас вдруг этот дом кому-то понадобился. Мы всегда просили, оставьте нас в покое. У нас более 70 лет наши семьи живут в этом доме. Оставьте нас в покое. Если вы на... Мы вас не интересовали, а просто оставьте нас в покое. Мы сами со всем разберемся. И вот к чему это, во что это вылилось. У части жильцов есть прописка. Нам говорят, езжайте по прописке. Даже несмотря на то, что в крохотной квартире маминой в Зеленограде прописаны 9 человек. Там просто физически невозможно существовать. Вот такая ситуация.
Понятно. Марина Николаевна из Москвы, добрый вечер.
Здравствуйте. Вот меня вот очень удивляет власть, которая даже ближайшие истории не помнит. Вот советские лидеры, они были уверены, что они вечные. И они оказались на помойке вот только что. И вот эта власть, наверное, думает, что она вечна. Уже пора собирать вот эти факты и предъявить им, когда, как говорится, они уйдут с поста, что они себе представляют. Ведь Есенин, если на одну сторону повесить Волоську, Лужкова, Матвиенко, Путина, а на другую Есенина, они не перетянут его ногтя, этого гения. Они распоряжаются жизнью гениев, их памятью для людей. Вот я не понимаю этих людей. Пора просто все факты поджогов, сносов, организовать книгу, которую потом предъявить вот этой власти.
Но я думаю, организация «Архнадзор» как раз этим и занимается, верно, Наталья Владимировна? Вы собираетесь?
Мы занимаемся, собственно, не сбором компромата на власти, а защитой архитектурного наследия. Но, к сожалению, всякий раз мы сталкиваемся с тем, что архитектурное наследие гибнет либо с прямого попущения властей, либо по прямому указанию властей. Что касается дачи Муромцева, то здесь мы столкнулись с совершенно циничным игнорированием наследия второй половины XX века. Когда наша организация подала в Москонаследие заявку на этот дом, как на дом второй половины XX века, который имеет мемориальное значение в связи с тем, что в нем проходила жизнь и деятельность выдающихся деятелей культуры второй половины XX века, Венедикта Ерофеева, художника Константина Васильева, еще целой группы деятелей тогдашней культуры, мы получили совершенно удивительный ответ. Нам было сказано, этот дом уже раньше был подвергнут экспертизе на предмет того, является ли он подлинной дачей первого председателя Государственной Думы Муромцева и связан ли он с Буниным. Экспертиза показала, что этот дом не подлинный. Второй раз мы тот же объект экспертизе подвергать не будем.
Вы знаете, что 10 марта Московская городская дума приняла во втором чтении проект генерального плана развития Москвы до 2025 года. И первая реакция на это решение от общественной палаты. Она назвала план смертным приговором городу. А вот комментарий руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Николая Левичева. Генеральный план развития города в том виде, в котором он прошел второе чтение в Московской городской думе, легализует окончательное уничтожение исторического облика столицы, разрушение ее культурной среды. Московские власти, по сути, откровенно наплевали на мнение горожан, но Москва — это не вотчина Лужкова, а москвичи — не холопы. Конец цитаты. Это сказал Николай Левичев. Вот, Наталья Владимировна, можно ли этим оценкам верить буквально? Или это тоже отражение борьбы каких-то группировок против Лужкова борются, например, используя генплан как таран?
Ну, я бы сказала, что за этими формулировками стоит очень много правды. Дело в том, что генплан принимается в условиях, когда в Москве есть огромное количество заявленных объектов культурного наследия, которые в ближайшее время, как я надеюсь, наверное, будут переведены в категорию памятников. И тогда эти новоявленные памятники окажутся на территориях реорганизации. Но многие из них могут просто не дожить даже до того момента, как они получат статус памятников. Кроме того, еще отдельная катастрофа – это отсутствие у подавляющего большинства памятников Москвы определенных законом территорий. Дело в том, что памятник – это ведь не только здание, это еще прилегающая территория, которая обеспечивает обзор этого памятника, обеспечивает его естественное историческое окружение и прочего. По большей части московские памятники таких определенных территорий не имеют. Вот в результате совершенно героической работы представителей Архнадзора, которые подготовили более 200 поправок, удалось эти поправки внести в генплан. Кстати, благодаря личному участию главного архитектора города. Он сидел с моим коллегой Рустамом Рахматуллиным 3 дня, и поправку за поправкой вносил в генплан. Собственно, Рустам Рахматуллин и господин Кузьмин выполнили работу за Москомнаследие и за Москомархитектуру. Так вот, даже в результате этого памятники архитектуры были нарисованы на территориях реорганизации просто в виде квадратиков. Рядом с квадратиком можно делать что угодно. То есть, грубо говоря, во дворе какой-нибудь старинной усадьбы можно построить, например, многоуровневый паркинг, просто потому что у этой усадьбы нет определенной охранной территории. Вот это то состояние, которое вот-вот будет зафиксировано генпланом. Нам говорят, что, ну что же, ну, конечно, это неприятно, но ничего страшного, мы будем вносить в генплан поправки. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что генплан – это закон. Всякая поправка в закон – это законопроект, это согласование, это очень длительный, сложный, болезненный процесс. Вносить поправки в закон сложно и долго. Поэтому, если мы сейчас принимаем генплан изначально с огромным количеством недоделок, как у нас иногда бывает с жилыми домами, значит, мы обрекаем жителей этих домов на жизнь в неблагоустроенном помещении и жителей этого города на жизнь в неблагоустроенном городе, в котором будут происходить просто в плановом порядке какие-то культурные катастрофы.
Наш разговор уже подходит к концу, и я хочу в заключение вернуться снова к даче Муромцева, ведь в этой истории не поставлена последняя точка со сносом здания, история не завершена, предстоит суд в понедельник, и вы, Кирилл, насколько я знаю, ваша семья намерены бороться, да? Какие у вас планы?
Да, мы намерены бороться и в судебном порядке, и в несудебном также порядке намерены бороться. Намерены как можно больше привлекать друзей и сторонников, проводить различные культурные акции, так как дело в том, что вот вся наша жизнь была пронизана вот этим духом культуры. То есть все, что мы делали, это делалось для людей и для того, чтобы всем было хорошо. И мы за это никогда никакое вознаграждение не получали. Просто нам это нравилось. И мы будем продолжать эту традицию, потому как хоть и дом снесли, но мы будем сохранять эти традиции. И, соответственно, в ближайшем будущем у нас в планах провести грандиозные культурные мероприятия.
Наталья Владимировна, ваш архнадзор будет бороться за то, что осталось от дачи Муромцева?
Ну, от дачи Муромцева остался музей. И, конечно, за это мы бороться будем. Кроме того, мы будем бороться за то, что я бы назвала честью памятника. Мы будем добиваться, чтобы наша заявка была все-таки рассмотрена по существу. Мы не будем мириться с тем, что Москомнаследие замолчало заявку о сохранении наследия второй половины XX века. Мы хотим отстоять честь этого наследия и доказать, что оно было. Если оно было, оно должно быть возрождено. На пресс-конференции в пятницу Галина Ивановна Маланичева, председатель Всероссийского общества охраны памятников, высказала очень хорошую идею относительно того, что дача Муромцева должна быть восстановлена так, как восстанавливаются памятники, погибшие в результате стихийных бедствий или войн. Мы думаем, что это справедливо, это следует сделать. Следует воссоздать это здание и разместить в нем тот самый народный музей старого Царицына, который существовал там в старом еще доме, который был создан руками Болдыревых.
Это замечательная идея. Я желаю вам успеха и благодарю наших гостей Наталью Самовер, координатора общественного движения «Архнадзор», и Кирилла Болдырева. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На юге Афганистана в городе Кандагар произошла серия взрывов. Была слышна перестрелка. Данных о жертвах и пострадавших не поступало. В столице Кабардино-Балкарии, городе Нальчик, совершено вооруженное нападение на участкового милиционера. Он не пострадал. Нападавшего ищут. В Хмельницкой области Украины один человек был легко ранен в результате случайного взрыва боеприпасов. Как сообщается, в субботу на территории предприятия «Укроборонсервис» во время погрузки снарядов произошло самовозгорание и сдетонировали боеприпасы. Уголовное дело в отношении бывшего милиционера Алексея Дымовского передано из Следственного управления по Краснодарскому краю в Новороссийск. В Алматинской области Казахстана число погибших в результате прорыва плотины в селении Кызылагаш достигло 35. Президент Нурсултан Назарбаев распорядился возбудить уголовное дело. В городе Ангарск Иркутской области около 3000 человек вышли на митинг, требуя снижения тарифов на услуги жилищно-коммунальной сферы. В Тольятти более 2000 человек провели митинг в поддержку рабочих Волжского автозавода. Звучали требования национализации предприятия. В Ростове-на-Дону прошел митинг обманутых дольщиков. По данным корреспондента Радио Свобода, в акции приняли участие около 200 человек. На севере Косово, вблизи границы Сербии, совершено нападение на автомобиль полиции Евросоюза. Никто не пострадал.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Раздоры в Иране. Рост популярности лидера британских либеральных демократов. Фидель Кастро не хочет перемен. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Загадка, обернутая в тайну. Такую характеристику дает Ирану автор статьи в «Тайм». Таинственность и загадочность – это намеренная политика иранского руководства, чтобы сбить с толку окружающий мир, пытающийся понять намерения Тегерана. Опыт администрации Джорджа Буша показывает, что сочетание санкций и жесткой риторики только способствует укреплению иранского режима. Такой подход оправдывает паранойю иранских лидеров и сужает возможности Америки. Вашингтон должен прежде всего понять, что Иран раздирают конфликты как внутри элиты, так и между правительством и народом. Правительству не хватает легитимности, и оно все больше прибегает к принуждению, чтобы оставаться у власти. В этой внутриполитической ситуации действуют две силы. Инерция бюрократии и готовность принимать только те решения, которые связаны с минимальным риском. Поддержка санкций сводит на нет дипломатические усилия. Склонность Тегерана к конфронтации может привести к тому, что ситуация выйдет из-под контроля. Тогда военная конфронтация, которой не хочет никто в администрации Обамы, станет неизбежной.
Победа иранского демократического зеленого движения могла бы изменить правила игры. Но иранским зеленым нужно время, а Вашингтону кажется, что времени у него не остается. Терпение – не самая сильная сторона американской политической культуры. Но нетерпение чревато большим риском в отношениях со страной, склонной к эскалации. Еще одна война на Среднем Востоке стала бы настоящей трагедией для Америки. И хотя ожидание дается непросто, в отношениях с Ираном это необходимо, убежден автор статьи в «Тайм».
Экономический кризис и гигантские долги ряда европейских государств обнажили глубокий раскол в Европейском Союзе, пишет Ньюсвик. Принятая конституция и разделение полномочий не смогли придать Европе новую перспективу. Только мощный национальный лидер, способный добиться консенсуса за границей, может взять на себя руководящую роль в объединенной Европе. Канцлер Германии Ангела Меркель кажется естественным кандидатом. Однако ни сама Меркель, ни Германия в целом к этому не готовы. За два десятилетия, прошедшие после объединения, Германия превратилась в сытую страну, занятую исключительно тем, чтобы сохранить статус-кво. И все же ей придется участвовать в европейских делах. Во-первых, Германии необходима стабильная европейская валюта. Во-вторых, ее экономика во многом зависит от экспорта в страны еврозоны. И, наконец, германские банки вложили много средств в государственные облигации стран, которым грозит дефолт. Чтобы сохранить благосостояние перед лицом сокращающейся рабочей силы, Германии необходимы внутренние перемены. В ее интересах также и более активная и глобально ориентированная внешняя политика.
Для сверхглобализированной экономики, находящейся на перекрестке Евразии, для страны с трудной историей, стратегия спокойной риторики без мер принуждения совсем не худший вариант. Германия обладает потенциалом, позволяющим добиться большого успеха в 21 веке, это в теории. На практике, чтобы достичь такого успеха, требуются перемены. Германия должна преодолеть мощные политические и культурные ограничения, заставляющие ее фиксировать усилия на сохранение статус-кво внутри страны и за рубежом. Пора взяться за лидерство. Ваш выход, госпожа Европа, приглашает Ньюсвик.
Лидер британской партии либеральных демократов Ник Клегг может оказаться одним из наиболее влиятельных политиков Великобритании после предстоящих 6 мая парламентских выборов, считает «Тайм». Еще недавно, по опросам общественного мнения, консерватор Дэвид Камерон на 20 пунктов опережал нынешнего премьер-министра лейбориста Гордона Брауна. Однако за последнее время разрыв сократился настолько, что ни одна из партий не получит абсолютного большинства. И тогда от Клегга и его либеральных демократов будет зависеть баланс власти. Клеггу 43 года. Взгляды политика не отличаются особой оригинальностью. Он выступает за гражданские свободы и равные возможности и твердо намерен перестроить устаревшую, по его мнению, политическую систему страны. Он призывает к большей прозрачности работы парламента и добивается для избирателей права отзывать депутатов, если они нарушают правила. Клек осуждает жадных банкиров, ратует за альтернативные источники энергии и считает, что нынешние отношения с Соединенными Штатами ставят Лондон в подчиненное положение и вредят имиджу Великобритании.
Легко играть в благородство, если ты лидер партии, которой не грозит победа на выборах и обретение реальной власти. Однако совершенно очевидно, что Клек искренне привержен своим принципам, и это важно. Если после выборов в Британии образуется так называемый подвешенный парламент, и Клек вступит в союз с одной из сторон, результаты этих договоренностей будут ощущаться далеко за пределы Вестминстера, предупреждает «Тайм».
Когда в 2006 году Рауль Кастро стал лидером Кубы, заменив тяжело больного Фиделя, появилась надежда, что настала эра реформ, пишет Ньюсвик. Рауль раздал крестьянам пустующие земли, разрешил кубинцам владеть мобильными телефонами и компьютерами и выразил готовность начать переговоры с Соединенными Штатами о правах человека, свободе слова и политзаключенных. Однако за последний год Фидель постепенно возвращает себе бразды правления. Информированные американские аналитики отмечают, что в результате недавних кадровых перестановок к руководству страны пришли несгибаемые сторонники Фиделя, а сам он неоднократно критиковал проводимые братом реформы в прессе. В настоящее время рухнули все надежды на потепление отношений между Кубой и США.
Конечно, Фидель Кастро не вечен, но пока он на руля, кубинская экономика будет отсталой, отношения с США замороженными. Ситуация на острове и за его пределами остается такой же, как 3,5 года назад. Все ждут того времени, когда Фиделя больше не будет, заключает Ньюсвик.
Десятая неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В минувшее воскресенье в Лос-Анджелесе вручали премии «Оскара». Американская киноакадемия назвала фильмом года картину «Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу, драму о службе американских саперов в Ираке. Бигелоу была объявлена и лучшим режиссером года. Она первая женщина в истории «Оскара», победившая в этой номинации. Вот как объясняет выбор академиков кинокритик Андрей Плахов.
Этот фильм очень точно соответствует современному тренду развития кино, приближение кино к реальности, и не просто приближение, как это бывало раньше, там, в эпоху неореализма или новой волны, но действительно сейчас появились новые технологии, которые позволяют передавать ощущения, вот воздух этой реальности, ее звуки, съемка ручной камеры, очень подвижной современной цифровой камеры. Все эти технические изобретения позволили действительно очень приблизиться к жизни, а кино, в общем-то, и начинало с того, что оно таким искусством, которое ткалось, так сказать, из материи жизни, в отличие от других искусств. Ну и вторая причина успеха фильма – это, безусловно, тема очень острая, очень болезненная, особенно для Америки. Заметим, кстати, что когда фильм был показан на Венецианском фестивале, еще в позапрошлом году, он, конечно, нашел своих поклонников, но призов никаких не получил. И это характерно, потому что все-таки картина более актуальна и важна для Америки, вероятно, чем для Европы.
Многим показалось странным, что лучшим фильмом года академики не признали собравший уже 2 миллиарда в прокате фильм Джеймса Кэмерона «Аватар». Послушаем кинокритика Андрея Загданского.
Я болел за фильм «Повелитель бури», и я рад, что Кэтрин Бигелоу получила «Оскар» за лучшую режиссуру. С моей точки зрения, это абсолютно заслуженная награда. Что касается «Оскара» за лучший фильм года, то здесь дело несколько сложнее. Включается человеческий фактор, который далеко не всегда говорит лучше о людях. Джеймс Кэмерон является фактором, раздражающим американскую киноакадемию. Более того, когда он получал «Оскар» за лучший фильм года «Титаник», Кэмерон, размахивая статуэткой, сказал: «Я король мира». Эта фраза, которая должна была читаться, по всей видимости, как ироничный самокомментарий, таким образом явно не была прочитана членами американской киноакадемии. Добавим еще один фактор – простая человеческая зависть. Что касается «Оскара» как глобального телевизионного события, то здесь у меня очень печальный комментарий. Я подумал, что вот так закончились Олимпийские игры, которые я смотрел с интересом и удовольствием. Закончился «Оскар», и на ближайшее время, по всей видимости, до самого чемпионата мира по футболу я могу телевизор не включать. Происходит изменение, как мы потребляем новости, как мы узнаем мир. Интернет до такой степени вытесняет телевизионные события, что когда я смотрел «Оскар», я подумал, а так ли это все важно, так ли это интересно? Я могу завтра утром почитать об этом в газетах, на интернете и узнать все то же самое, не тратить так много своего времени. Все это избавит меня от неловких шуток, от затянутой рекламы. То есть «Оскар» можно смотреть и можно не смотреть. И в этом глобальное изменение. «Оскар» перестал перестает быть тем супертелевизионным событием, которое объединяло весь мир. Мир объединяется теперь по другим факторам.
Андрей Загданский о наградах Американской киноакадемии. Радио «Свобода. Итоги недели». Отбор участников конкурса Евровидения и сексуальный скандал в Калифорнии. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Не секрет, что Евровидение для нас проект государственной важности. И отбор выдвиженцев на конкурс до сих пор подразумевал закулисные махинации и протекторат таинственных важных продюсеров. В этом году, особенно после того, как Россия так и не встала с колен в Ванкувере, отечественный отборочный тур Евровидения рисковал и вовсе превратиться в спецоперацию по реанимации массового патриотизма. Тем более приятным сюрпризом оказалось неожиданно активное участие в голосовании жителей пока еще худо-бедно свободного российского интернета. Занявшие первые три места музыкальные коллективы не оставляют сомнений в честности отбора на канале «Россия-1». Сам отборочный концерт наконец-то утратил напряжение кремлевского. Как справедливо охарактеризовала его газета «Ру», по концентрации амбициозных фриков его можно было легко спутать с передачей «Минута славы». Третье место досталось 70-летним исполнительницам Цоя на удмуртском «Бурановским бабушкам». Второе – вокальному эксцентрику, контртенору Олегу Безинских. Честь выступать от России на арене Теленор под Осло жюри предоставило любимчику Ютьюба 2007 года Петру Наличу.
Опытные юзеры наверняка помнят его прилипчивый шуточный хит «Гитар». С тех пор 28-летнего московского архитектора Налича с образовавшимся вокруг него музыкальным коллективом затаскали по корпоративам. На сегодня его видео в сети посмотрели уже более 2,5 миллиона человек. Все с той же подкупающей непосредственностью, которая чем-то напоминает кабацко-ирландский стиль победителя прошлого года Александра Рыбака, в Осло Налич исполнит в инструментальном сопровождении новую песню «Lost and Forgotten». Хочется верить, что в случае успеха Налича в Норвегии национальная гордость станет для россиян переживанием неожиданно легким и светлым, а нашим новым лозунгом станет «Welcome to my boudoir». Would you believe, Lord of mercy? Другой прославленный шутник Саша Барон Коэн на днях отказался от давнишнего плана воплотить в жизнь свою мечту о Евровидении. Вот уже много месяцев Коэн с автором Дэном Мейзером работает над сценарием «Мокументари» о песенном конкурсе в стиле Бруно и Барата. Однако, по информации газеты «The Sun», даже получив зеленый свет от продюсеров, они остались недовольны результатом и отправили наработки в УТИ. Не сбудутся мечты о Евровидении и для андорцев, чехов, венгров и черногорцев. Эти страны предпочли конкурсу какие-то другие траты и отказались от участия из-за нехватки финансов. В Германии отбор исполнителей и вовсе получился с траурным оттенком. Как сообщает таблоид Bild, один из кандидатов, 33-летний Бобби Доннер, в понедельник умер от инфаркта в Таиланде. Его песня звучала на похоронах в баварском Донерсдорфе.
Так уж повелось, что разговоры о Евровидении неразрывно связаны с разговорами о правах секс-меньшинств. Но это в России, а в США тема прав ЛГБТ-сообщества упирается в политическую борьбу в штате Калифорния. На этой неделе прямо в эфире калифорнийской радиостанции KERN произошел курьез. Сенатор-республиканец Рой Эшберн, который уже 14 лет подряд выступал ярым противником предоставления местным однополым парам полноценных гражданских прав, открыто заявил о своей гомосексуальности.
«Я гей. Вот я и сказал то, что мне так трудно было произнести все эти годы», — сказал 55-летний Эшберн, разведенный отец четверых детей. Он добавил, что, невзирая на внутренний разлад, голосовал все это время против прав геев, а совсем недавно и против введения в штате Дня памяти убитого политика-борца за права геев Харви Милка, потому что таков был мандат, полученный от его избирателей. «В таком случае проще было бы избрать машину для голосования, а не живого человека», сказал один из калифорнийских гей-активистов Уэйн Бизен в интервью телеканалу CNN. «Подобное лицемерие приходится наблюдать очень часто. Чтобы отвадить подозрения окружающих, человек всю свою жизнь превращает в ложь, вместо того, чтобы использовать свое политическое влияние и помочь своим избирателям обрести иной взгляд на вещи», передает слова оппонентов Эшберна CNN.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Вопрос недели». Исполнилось 25 лет со дня избрания Михаила Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС. Знаете ли вы, с чего начинал свою деятельность на посту генсека Михаил Горбачев? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Ульяновска и Ижевска.
Перестройка, новое мышление и борьба с алкоголизмом, в том числе немножко радикальные методы, это не совсем адекватно. Врубались виноградники в целом.
Ну ничего хорошего мы не скажем при нем. Союз развалил.
С него началась перестройка. То, что менялось, политический строй в стране. С коммунизма вы перешли на демократию.
Я думала, как-то немножко он подправит что-то, что-то посправедливее сделает. А он все перевернул. Вот если в советское бы время у нас было в магазинах так, как сейчас, все есть, обуть, одеть и поесть, то бы лучше советской власти бы и желать не надо.
Сейчас организации просто перед выборами, да, перед нашими, говорят, так, вы голосуете за это, за это, за это. Что изменилось? Просто Единая Россия на данный момент времени заменил КПРФ и все.
У него первая была поставлена задача, это ускорение социально-экономического развития. Второе, это гласность. И третий момент, с его легкой руки были вырублены все виноградники, потому что он объявил всеобщую трезвость в России. Петр Первый привозил на лозу виноградную из всех стран, где он бывал, а этот взял и вырубил. Одним махом.
Насколько я помню, гласность и ускорение. Сначала мартовский пленум, который избрал, и потом апрельский, который определил. Направление придания социализму человеческого лица, которое оказалось несовместимым с социализмом.
Горбачев пообещал в начале своей деятельности каждой семье к 2000 году отдельную квартиру. Но и поэтому начался в стране бэби-бум. Все начали рожать. Там,
да,
второго, третьего.
И я родилась тоже, да, тогда же. Вот.
Жена, которая у него была, Раиса Максимовна, многие наши женщины просто боготворили ее. Вот это было им сделано. Михаилом Сергеевичем. Женщина в Советском Союзе, она была, скажем, равноправная, но она не была такая успешная. А высокой политике она не присутствовала. А тут была сам Раиса Максимовна появилась. Это вот как бы такая вспышка была.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Сергей Гогин и Надежда Гладыш. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Грамоты, выданные Московским управлением ГИБДД водителям, которых инспекторы дорожного движения выставили в живой щит, и письмо депутата Единоросса, требующего запретить День Святого Валентина. Эти сюжеты, обсуждавшиеся в блогах, выбрал для обзора «Сетевые разговоры» Юрий Васильев.
А начиналось-то буднично. На Московской кольцевой автодороге милиция ловила воров, промышляющих на кражах из автомобилей, так называемых «барсеточников». Обычная полицейская операция. Одни убегают, другие догоняют. Но 5 марта постовые остановили несколько проезжавших машин и приказали их водителям заблокировать дорогу, по факту, самими собой, поскольку водителям и их пассажирам было приказано не выходить из машин. После чего в это заграждение врезалась машина с барсеточниками. Результат. Преступники ушли дальше. Несколько авто пострадало. Слава Богу, все в них целы. Буквосочетание «живой щит». стала на минувшей неделе едва ли не самым распространенным в блогах. Собственно говоря, и сама история началась с того, что один из водителей пострадавших авто, Сергей Сутягин, выложил свой видеомонолог на YouTube. Далее многочисленные ссылки в живом журнале и прочих блогах. Милиция пыталась оправдываться. В СМИ с подачи гаишников даже появилась информация, сколько раз Сутягин нарушал правила дорожного движения. Видимо, по логике, это машина Стелькина, а он взяточник. Но, в конце концов, под напором доказательств нашлись и другие свидетели. Правоохранители сдались. Начальнику московского ГАИ, устроителям живого счета от выговоров до неполного служебного соответствия. А что же водителям? А водителям все же пообещали сделать ремонт за счет казны. Но это в будущем. Пока же руководители милиции решили наградить пострадавших водителей грамотами ГАИ за содействие в задержании преступников. И пострадавшие водители ничего лучше не придумали, как за этими грамотами и прилагавшимися к ним настенными часами прийти. Правда, Сергей Сутягин от грамоты отказался, но часы взял. Блогеры откликнулись примерно в следующем духе, образец от пользователя прохожей.
Так скорбно понимать уровень интеллекта высоких ГИБДДшных чинов. У него и сомнения в мыслях не мелькнуло, что этот ход с грамотами – идеальный выход из этой ситуации. Лучше бы испортили воздух прилюдно, меньше позора.
Был поднят и другой вопрос, связанный с подарком Сергею Сутягину.
Как же Сутягин теперь разберется с налоговой? Ведь за ценный подарок надо заплатить налог. Теперь он станет еще и злостным нарушителем налогового законодательства. Откуда ему, не зная основ ПДД, знать о сумме и системе обложения налогами ценных подарков? Лучше бы взял грамоту. Она бесценна во всех отношениях.
Смех смехом. А принцип «подставил себя, получил грамоту» давно не работал с такой устрашающей буквальностью. Невзирая на все слова о реформе МВД с одной стороны и о достоинстве гражданина с другой. Под резюме блогеров, ну ладно, инспектору на дороге отказать нельзя, но зачем потом в клоунаде участвовать? Можно подписаться, да. Борьба с педофилами. Дело первостатейное и государственное, судя по тому, что проблематикой секса с детьми озаботилась в последнее время партия «Единая Россия». Депутат одного из муниципальных собраний Москвы Юлия Малышева раздобыла депутатский запрос Евгения Марченко, тоже депутата, но законодательного собрания Санкт-Петербурга, члена партии «Единая Россия». Запрос составлен в форме письма губернатору Валентине Матвиенко и обладает столь весомыми литературными достоинствами, что Малышева не смогла не вывесить творение Марченко в своем блоге. Цитирую. «По моему мнению, — пишет Евгений Марченко, — одним из факторов, провоцирующих педофилию, является масштабное празднование Дня всех влюбленных, то есть Дня Святого Валентина». И тут же Евгений Марченко оговаривается. «Этот праздник никоим образом не связан с женским именем Святой Валентины, которое носите вы». Конец цитаты. В качестве антивалентинского, не путать с противоматвиенковским, аргумента, Евгений Марченко использовал личный опыт посещения некоего торгового центра, аккурат на День всех влюбленных.
Я обратил внимание на флешмоб, который являлся ключевым. Он назывался «Обнимашка». Девушкам поставили задачу обняться с как можно большим количеством посетителей торгового центра, за что им был обещан приз. Я лично слышал, как старшеклассницы советовали своим младшим подругам обниматься со взрослыми мужчинами, они, дескать, купят подарок. Ко мне тоже подходили девочки, но я отказался с ними обниматься, чем вызвал их обиду и даже негодование. Мальчишки тоже кинулись обниматься с совершенно незнакомыми людьми. Все это зрелище меня просто покоробило. Как можно обниматься с незнакомцами? Где стыд у детей и где ум у их родителей? Когда школьники обнимались с чужими людьми, их родители стояли и спокойно смотрели на это. А вдруг кто-то из незнакомцев имеет педофилические наклонности?
Дальше, что называется, пристегните ремни. Петербургский депутат «Единорос» Евгений Марченко в той же Зощенко-Хармсовской манере дарит вам минутку высокого прикладного литературоведения.
Вспоминается знаменитое произведение Набокова «Лолита», которое стало настолько популярным, что даже было экранизировано. Мне довелось посмотреть фильм, который вы тоже, наверное, видели. Давайте вспомним сюжет. Мужчина женится на женщине с ребенком. Умница, красавица, хорошей хозяйки. Казалось бы, счастливый брак, семейные ценности и так далее. Но вдруг его приемная дочь начинает откровенно заигрывать с ним, соблазнять. В мужчине просыпаются педофилические наклонности, и он вступает с девочкой в интимную связь. Никто не отрицает вины главного героя, несомненно, негодяя и подонка, которого следовало бы казнить. Но ведь его порочные наклонности могли бы не проявиться, если бы неправильно воспитанная девочка его не спровоцировала. В итоге все закончилось крайне трагично для всех участников этой истории. Жена погибла, попав под машину в состоянии аффекта. Она узнала правду. Муж попал на электрический стул за убийство из ревности другого педофила. Судьба девочки тоже оказалась поломанной. Я считаю, что эта история очень актуальна и поучительна. Ведь даже в уголовном праве есть такое понятие, как виктимология. Наука о жертвах, которые сами провоцируют преступников. Сегодня такими жертвами могут стать наши дети.
Общее мнение блогеров двуедино. Первое. С такими противниками отечественным педофилам никакие казни не страшны. Умрут со смеху. Второе. Надо обладать выдающимися достоинствами, в том числе и литературоведческими, в смысле про Набокова, чтобы изобразить на письме нечто достойное педофилии как таковой. У Евгения Марченко это получилось. Блогеры требуют еще. Блогеры вообще любят, когда вот так и на гербовой бумаге.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Давеча в центре Москвы какие-то умельцы подожгли «Тойоту Land Cruiser» заместителя прокурора Басманного района. Откуда у простого прокурора такая непростая машина? Вопрос для отдельного эссе. Речь о другом. Об обратной связи. Ведь те, кто вставляли фитиль в прокурорский бензобак, что-то этим поди хотели сказать. Полагаю, что в стране типа Норвегии они могли бы сказать это, например, в независимом суде. Но в Москве и окрестностях, по Камчатку включительно, эту штуку отменили за ненадобностью, и молодые люди пошли за бензином для фитиля. Примерно в то самое время, когда эти молодые люди делали фитиль, двое других в Барнауле облили краской флаг «Единой России», состоящий из мишки и триколора. Против триколора молодые люди ничего, по всей видимости, не имели, а достал их именно мишка, чьим запахом пропитался уже не один Барнаул. В странах типа Норвегии на такой случай имеются свободные и честные выборы, но в Барнауле и окрестностях, по Калининград включительно, эту штуку отправили вслед за независимым правосудием. И от наплыва чувств молодые люди пошли рвать тряпочку с животным. А еще у нас есть Кавказ, где партизанская война против власти, при неизменной ее поддержке на выборах, идет уже без этой доморощенной ерунды с фитилями и тряпочками, а на полное и, надо сказать, взаимное физическое уничтожение. Это, собственно, и есть альтернатива демократическим институтам. Короче, либо вместо фитиля в прокурорском бензобаке заводим правосудие, а вместо обуревшего мишки честные выборы, либо завинчиваем гайки и доводим территорию от Камчатки до Калининграда до кавказских стандартов обратной связи. Какие будут предложения?
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я сидел во дворе своего дома, и тут вдруг этот взрыв.
Толчок магнитудой около 6 был зарегистрирован в понедельник.
Это так здорово и необычно примкнуть к группе всех тех замечательных режиссеров, которых награждал.
Президент Обама обвинил страховые компании в доминировании у них интересов прибыли.
Впереди еще много боев, и в связи с этим не избежать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».